Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Забастовка американских сценаристов и проблема бестселлеров. Музыкальная полка Соломона Волкова. Лучшая музыковедческая книга 2007 года. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Ридли Скотта «Американский гангстер». Ген добра. Нравственные аспекты новых генетических исследований. Гость американского часа, писатель-пародист Семен Лившин. Последний раз я был членом профсоюза треть века назад, когда жил в Риге и служил пожарным, подрабатывая к стипендии. Но недавно, из-за того, что я написал текст к фильму Загданского «Оранжевая зима», меня угораздило вступить в профсоюз американских сценаристов, причем как раз накануне длящейся уже месяц забастовки. Теперь новые коллеги бомбардируют меня электронными и обыкновенными письмами, требуя занять свое место в пикетах. Хорошо еще, что эта бурная деятельность в основном разворачивается, как и следовало ожидать, на западном берегу, возле Голливуда. Здесь, на Востоке, я, несмотря на недавно обретенную трудовую солидарность, с нетерпением жду завершения забастовки, как бы она ни кончилась. Оказалось, что без сценаристов телевизор стал невыносимо скучным. Собственно, именно этого, чтобы народ зароптал, и добиваются бастующие. А когда их спросили, не жалеют ли они оставшиеся в заложниках публику, сценаристы указали на коллег-писателей. Пусть телезрители, как сказал один из авторов популярного ТВ-шоу, наконец выключат телевизор и прочтут книгу. Но оказалось, что от забастовки писатели проиграли, а не выиграли, ибо телевизор сегодня – главное орудие пропаганды книги. Попавший на голубой экран автор может твердо рассчитывать пробраться в список бестселлеров, а это кардинально меняет жизнь книги и того, кто ее написал. Конечно, никакой список не прибавит автору таланта, его книгам достоинств или долговечности. Но речь о другом, о книжном рынке, для которого понятие «бестселлер» стало непременно компонентом всего издательского дела. Вот об этом наш корреспондент Ирина Савинова беседует с нью-йоркским писателем и популярным блогером, его сайт «Литературные пинки» работает с 1994 года, Леваем Эшером.
Какой список бестселлеров в Америке самый престижный?
Лучшими сегодня считаются три. Это публикуемый каждое воскресенье рейтинг газеты «Нью-Йорк Таймс», рейтинг еженедельника издателей «Publishers Weekly», и в последнее время в списке газеты «USA Today» появляется много интересных книг. Они в одном общем списке, не разделены на категории, как в «Нью-Йорк Таймс», например.
Кто, собственно, составляет списки?
Это чисто научный процесс. Существует компания Nielsen Bookscan, оценивающая с большой дотошностью информацию о продажах, но ею компания с широкой публикой не делится. Публикуется она для книжных магазинов, которые должны иметь ориентиры, какие книги выставлять в витринах, из каких томов строить пирамиды у входа, какие издания предлагать со скидками. Всю эту дорогостоящую информацию книжному рынку предоставляет Nielsen.
Что такое бестселлер? Какого типа книги последних лет стали бестселлерами?
Мы знаем, что большинство хорошо продающихся книг – остросюжетная литература. Это детективные романы и особенно любовные. Пример – книги Дэниел Стил. Сколько я помню, они вверху списка бестселлеров. Лет 30, по крайней мере. И она продолжает их писать, зная, что высокий уровень их продаж предсказуем. Другой пример – Джон Гришам. Только что вышел еще один его бестселлер. Его книги возглавляют списки лет 15, я думаю. Джеймс Паттерсон, Том Кленси и, конечно, Стивен Кинг, у которого редкий талант каждый раз создавать бестселлер. И затем Джей Кей Роулинг, равных кому вообще нет.
Единственным критерием бестселлера является уровень продаж.
Совершенно верно. Бестселлер и означает «очень хорошо продающийся». Никакого разговора о качестве литературы здесь нет.
nothing to do with quality.
Но должны быть и другие списки для элиты, так сказать.
Yeah, actually there is the Village Voice, published in New York.
Конечно, например, список бестселлеров, составляемый газетой Village Voice. Он обходит страной 99% книг, входящих в списки, составленные другими организациями, и включает те наименования, которые представляют интерес только для редакции. Я не заглядывал в него последнее время, но такая хорошая книга, как «Дерево из дыма» Денниса Джонсона, в список их бестселлеров может быть спокойно включена. Любая организация может составить список бестселлеров и назвать бестселлером любую книгу.
Жизнь у каждого бестселлера разной длины. Среди книг есть такие, чья популярность не увядает, те, что становятся вечно зелеными. Должны ли вечно зеленые, evergreen, книги быть в списке бестселлеров?
Я считаю, что вечно зеленые произведения вообще не имеют отношения к спискам бестселлеров. Раз книга продается какое-то число лет и можно предсказать, что она будет продолжать продаваться, ей не место в списке бестселлеров. Она зря занимает верхнюю строчку. Смысл списка бестселлеров — отражать перемены, а не фиксировать неизменность популярности.
Превращение бестселлера в вечно зеленую книгу логично. Но ведь и превращение вечно зеленой классики в бестселлер возможно. Примером может служить Анна Каренина Толстого. Ее воскресили, и она возглавила список книжного клуба Опры Уинфри.
Это закономерный процесс. К тому же книга выходит в новом переводе и в новом издании. И это уже новая традиция. Прошлое всегда возвращается и удивляет нас своей новизной. Клуб Опры Уинфри помогает изданию качественной литературы. Это она выбрала произведение Уильяма Фолкнера через несколько десятилетий после его смерти и сделала их бестселлером. У каждого из нас разное отношение к бестселлерам, но возвращать вечно зеленые книги статус бестселлера имеет определенный смысл.
Если главной характеристикой бестселлера служит уровень продаж, то тогда и Библия, и труды Ленина и Мао тоже бестселлеры, не так ли?
Конечно. Библия и Коран, бесспорно, бестселлеры всех времен. Мне это понятно, но кто-то может со мной не согласиться. В Америке есть организация «Библия Гедеона», распространяющая священное писание. В каждом номере гостиницы в Америке должна быть Библия. Но о продаже как таковой говорить в этом случае нельзя. Критерий уровня продаж здесь неприменим. Я думаю, даже без отельных Библий эта книга бестселлер. Но опять-таки и на этот счет могут быть разные мнения.
А выгодно печатать классику в сравнении с текущими бестселлерами?
Несомненно, произведения классиков продаются и очень хорошо. И вообще классическая литература помогает книгоиздательскому бизнесу. Приведу пример. Издательству Random House, считающемуся крупнейшим в бизнесе книгоиздания, 55% прибыли приносят произведения авторов классической литературы. Это в противовес новым авторам.
Известно, что Маргарет Митчелл и ее «Унесенные ветром» пользовались популярностью у американского читателя намного дольше других произведений. Но какова средняя продолжительность жизни бестселлера?
Точно неизвестно. Как правило, бестселлер остается вверху списка несколько месяцев, некоторые одну неделю, и это случается довольно часто. «Код да Винчи» Дэна Брауна оставался в списке 3 года, и это исключительно долгое время. Издатели таким произведением были очень довольны.
Многие покупают книги, пользуясь рекомендациями газеты New York Times.
Наверное, многие, но я не знаю. Существует такое явление, как художественная литература о литературе. Это мой любимый жанр. В списках бестселлеров он появляется крайне редко. Другие же книги, детективы, любовные романы, научную фантастику я не читаю. Простите меня, я не горжусь этим и стараюсь как-то заполнить эти пробелы, но список New York Times точно не для меня.
А что происходит со старыми списками? К ним обращаются сегодня?
Передо мной лежит книга, ее автор Майкл Корда. Книга называется «Попасть в список. Культурная история американского бестселлера». В ней собраны все бестселлеры 20 века, год за годом. По ним можно составить карту американской культуры, по тому, какие книги читали американцы.
Давайте посмотрим, какие книги были самыми популярными, скажем, 50 лет назад.
Так, 50-й год. Эта книга страшно интересная. Жаль, что ее не будут переиздавать. Тут два списка – художественной литературы и всякой другой. В списке бестселлеров художественной значится «Кардинал» Генри Мортона Робинсона, издательство «Саймон и Шустер». Никогда не слыхал о такой. На третьей строчке значится повесть «Там за рекой в тени деревьев» Хемингуэя.
Можно предсказать, какие книги станут бестселлерами у следующего поколения? Лет через 5 или 50?
Отвечу на простую часть вопроса. Печально, что те же авторы, чьи книги стали бестселлерами сегодня, останутся в этом же статусе и через 5 лет. Это Дэниел Стил, Нора Робертс, Джон Гришам, Том Кленси, Стивен Кинг. Я думаю, что и Дэн Браун напишет еще один бестселлер. Через 50 же лет, я надеюсь, бестселлеры будут лучше качеством.
Ясно, что экранизация помогает продлить жизнь бестселлера. А какова роль интернета?
У меня самого есть сайт, посвященный книгоиздательскому бизнесу, потому я могу с пристрастием говорить о значении интернета. Конечно, есть люди, которые, полагаясь на критику в бумажной периодике, мало ценят информацию в сети. Но я считаю, что в литературных блогах содержится более точная и интересная информация, чем в журнальных рецензиях. Дело в том, что авторы, пишущие блоги, действительно страстно любят литературу. Их мнение независимо, а кругозор шире. There are pirates in my book, on an ocean in my book. There's a sorcerer with secret magic potions in my book. And to learn where the story will lead, I just read. On a quiet day, I could go outside and play. But there's adventure in my book, so exciting in my book. Turn the pages, see the pictures, read the writing in my book. Yes, sometimes all I need is a book to read.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск музыкальной полки Соломона Волкова. В декабре музыкальная полка начинает подводить итоги уходящего года. Поэтому мы откроем сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики разговором о лучшей музыковедческой книге 2007-го.
Таковой, я считаю, вышедшую в Нью-Йорке книгу критика Нормана Лебрехта под названием «Жизнь и смерть классической музыки». Заголовок не вполне точно отражает содержание книги, потому что речь в ней идет вовсе не о жизни и смерти классической музыки, а о жизни и смерти записи классической музыки в том виде, в каком они существовали в последние 100 лет. То есть звукозапись, как мы ее знали. Идет речь о том, что эти вот огромные конгломераты, которые доминировали на самом деле в той или иной форме в сфере выпуска грамзаписей, сколько мы вообще помним себя, что их время сочтено, потому что новые формы бытования музыки, связанные с интернетом, с айподами и так далее, что это все абсолютно разрушило существующую систему распространения классической музыки. Таковая находится сейчас в переходном периоде, а вот эти вот гиганты — это некие такие динозавры, время которых пришло умирать.
Это очень сложная проблема, еще и потому, что никто не знает, хорошо это или плохо. Я читал немало о том, что новая система звукозаписи при помощи компьютеров расширила круг любителей классической музыки.
Очень может быть. Что же касается вот этих вот динозавров, то я могу точно сказать, что я совершенно им не симпатизирую и не оплакиваю их уход со сцены. Потому что с этими людьми как раз я знаком, с руководителями крупных звукозаписывающих фирм. Это люди в подавляющем своем большинстве, когда идет речь о гигантах, ориентированные в первую очередь на доход, чрезвычайно смутно разбирающиеся в ценности текущего музыкального процесса и живущие, на самом деле, на записи, сделанные их предшественниками. То есть живут эти фирмы за счет того, что они продают Гульда записи, записи Хейфица, Рихтера и Ойстраха и так далее, а что касается новых претендентов, то они как раз теряют деньги на этих записях.
Соломон, это ведь тоже непростой вопрос. Сколько может быть записи классики? Ведь действительно существуют какие-то образцовые записи. Ну, не знаю, вот тот же Гульд, например, считает, что образцовые записи Баха. Может каждый год выходить новые и новые записи уже давным-давно записанных произведений?
Образцовые новыми они стали потому, что это был прорыв в свое время. Сначала это была революция. Гульт — это была революция. Хефец — это была революция. Потом эта революция, так сказать, была всеми признана, и теперь она почитается образцовой. Могут быть революции хоть каждый год, если будут появляться исполнители, которые будут вот эти революции осуществлять. Караян, например, которого мы еще застали и живьем слушали. Так что очень может быть, что и современные какие-то исполнения будут признаны.
И падение вот этих динозавров приведет к тому, что музыка станет звучать более разнообразно.
Очень-очень может быть. Во всяком случае, книжка Лепрехта на сегодняшний момент это просто чрезвычайно занимательное чтение, потому что там в живой, занимательной форме описано, как эти динозавры рождались и что привело, как считает Лепрехт, их неминуемой гибели. Кроме того, там приложен очень забавный список 100 лучших когда-либо сделанных записей. И вот одну из этих 100 номеров запись я извлек. Это «Черные ангелы», произведение американского композитора Джорджа Крамба, современного, написанного в 70-м году. И Лепрехт сопровождает этот выбор очень живым, интересным описанием того, как он услышал это произведение в исполнении Кронос-квартета на кампусе в Беркли, когда по лужайке во время исполнения студенты ходили совершенно свободно, а квартет примирялся к своей аудитории. То, что их внимание привлекало, они повторяли. То, что не было интересно аудитории, они быстрее проскакивали. Они устраивали какие-то такие импровизированные джам-сессионы, как будто это был джаз. И таким образом, по наблюдению Лепрехта, создавали камерную музыку для постмодернистской эпохи. Вот образец того, что тогда звучало перед студентами Беркли, когда играли «Черные ангелы» Джорджа Крамба.
Теперь личная нота.
В личной ноте я на сей раз хочу поделиться эксклюзивной записью. Я получил ее от скрипача Вадима Глузмана, который живет в Чикаго. Это молодой музыкант. И в Нью-Йорк он приехал, чтобы сыграть в концерте в музее, который называется Frick Collection. Вам известный музей.
Это один из моих самых любимых музеев, потому что он небольшой, компактный.
И потрясающий.
И совершенно набит шедеврами.
Да. Я абсолютно с вами согласен. И вот они очень хорошую там установили традицию. Там специальный такой зал, тоже уютный, красивый, с прелестной акустикой, в которой проходят регулярные концерты. Битком зал был набит. Атмосфера совершенно особая. Вот какой в таком обыкновенном концертном зале уже теперь не бывает.
Он небольшой. Камерная музыка возвращается туда, где она родилась.
И самое главное, публика друг друга знает. Вот это вообще уже чудо на сегодняшний момент.
Это тоже возвращение камерной музыки в атмосферу салона.
Салон, это салон. И Вадим Глузман и его жена Анжела Йоффек прелестно в это дело вписались и играли тоже вот такую специфическую музыку. Слово «салонная музыка» звучит какой-то негативный оттенок. Я с этим совершенно не согласен. Салонная музыка может быть прекрасной.
Как и салонная философия.
И вот в качестве образца я хочу показать прозвучавшую вот в тот вечер импровизацию Нино Рота, композитора, который прославился музыкой к фильмам Феллини, но также и писал вот такую музыку, не скажу салонную, а скажу доступную. Она с бешеным успехом прозвучала в тот вечер во Frick Collection в исполнении Вадима Глузмана и его жены, пианистки Анжелы Йоффе.
И, наконец, традиционный музыкальный анекдот.
Анекдот в этот раз будет тоже, можно сказать, анекдотом года, потому что речь в нем пойдет об Октябрьской революции, а в этом году, как мы знаем, 90-летие этого события. И это анекдот в анекдоте тоже. Вот сейчас объясню, почему. Рассказана эта история была Федором Дружининым, замечательным альтистом отечественным, который, кстати, в этом году умер. Он был альтистом в квартете Бетховена. И он вспоминал о том, как в составе квартета как-то вот собрались скрипач и виолончелист, и пригласили Марию Вениаминовну Юдину и альтист Дружинин, и начали репетировать фортепианный квартет Брамса. А Юдина, когда начала играть, один из этого ансамбля, виолончелист, был тяжело болен. Все об этом знали, и вот Юдина играет, и по воспоминаниям Дружинина рыдает, и слезы у нее заливают фортепиано, и, как вспоминает Дружинин, даже и пол тоже. И такое похоронное настроение, но потом как-то все пришли в себя, и виолончелист со скрипачом стали по привычке своей жутко ругаться из-за интерпретации. Музыкальная перебранка. Юдина их слушала, слушала, и это ей надоело, и она вдруг саркастической улыбкой их прервала и говорит: «Я вам сейчас расскажу анекдот». В джунглях попадают в плен к людоедам англичанин, француз и русский. И те им дают исполнение последнего желания перед тем, как их собираются съесть. Ну, француз попросил женщину, англичанин попросил раскурить трубку, а русский попросил, как полагается, дать им возможность произнести речь. И, обращаясь к людоедам, он им говорит: «Скажите, у вас праздновали 50-летие октября, а дело было как раз в 67-м году?» Людоедам отвечает: «Нет». «Тогда чего ж вы так озверели?» И эту фразу Юдина обратила к присутствующим двум музыкантам, которые только что перед ней ругались, сказала: «А теперь давайте возобновим репетицию». И они заиграли фортепианный квартет Брамса.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Ридли Скотта «Американский гангстер», «Ген добра. Нравственные аспекты новых генетических исследований». Гость «Американского часа» – писатель-пародист Семен Лившин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли выход из тупика? Куда завели косовскую проблему разногласия международных посредников по урегулированию? Ответ ищем с Сергеем Грузуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. В Махачкале убит судья Верховного суда Дагестана Курбан Пашаев. Неизвестный выстрелил в судью несколько раз, когда тот вошел в подъезд своего дома. Ведется поиск преступника. В Назрановском районе Ингушетии застрелен сотрудник ОМОНа. Неизвестные напали на 18-летнего Магомед Гирей Тутаева, когда он возвращался с дежурства. Ведется поиск стрелявших. Растет число погибших при взрывах в Алжире. По последним данным, жертвами стали 62 человека. Десятки получили ранения. Пострадали здания, в которых находятся учреждения ООН, в частности, отделение ведомства ООН по делам беженцев. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в случае победы на президентских выборах предложит Владимиру Путину возглавить правительство. В Москве Гарри Каспарову отказались предоставить помещение для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. Вопрос о новом голосовании по кандидатуре премьер-министра Украины будет обсуждаться на встрече президента Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций. Консультации намечены на вечер вторника, сообщила пресс-секретарь президента Украины. Центризбирком Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 5 января. На пост главы государства претендуют 7 человек, в том числе баллотирующийся на второй срок Михаил Саакашвили. При пожаре в психоневрологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области погиб один человек, 7 пострадали. В Ростовской области выявлен птичий грипп. Наличие у кур вируса H5N1 подтвердили в региональном центре МЧС. Менее чем за 2 недели на птицефабрике в Зерноградском районе погибли 35 тысяч птиц. В Багдаде в результате теракта погибли 2 охранника бывшего премьер-министра Ирака Аяда Аллауи. Сам он не пострадал.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Ридли Скотта «Американский гангстер». Ген добра. Нравственные аспекты новых генетических исследований. Гость «Американского часа» – писатель-пародист Семен Лившин. Один из самых серьезных, добротных и популярных фильмов в солидном, конечно же, из-за оскаровских претензий, декабрьском репертуаре – новая картина знаменитого режиссера Ридли Скотта «Американский гангстер», которую нашим слушателям представит ведущий кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Американский гангстер Ридли Скотта бесспорно принадлежит числу оскаровских претендентов. И имя режиссера Ридли Скотт, и 2 ведущих актера Дензел Вашингтон и Рассел Кроу все говорит в пользу оскаровских номинаций фильма. И я уверен, что картина получит целый ряд упоминаний в феврале. Фильм идет в прокате и сейчас с очень приличными сборами.
He didn't own his own company. White man owned it, so they owned him. Nobody owns me, though.
Что же происходит в картине с таким простым для перевода названием? Я всегда благодарен авторам, когда название фильма не представляет проблемы для перевода. Во Вьетнаме идет война. Наркотики из региона начинают поступать на черный рынок в Америке. Некий Фрэнк Лукас, чернокожий водитель нью-йоркского бизнесмена, понимает, что если установить прямые связи с поставщиками в Индокитае и договориться о перевозке героина с американскими военнослужащими, теми, кто регулярно отправляет в Америку гробы из Вьетнама, то финансовые перспективы такой операции безграничны. Именно это Фрэнк Лукас и делает. Лукас летит во Вьетнам, Лукас отправляется через джунгли к производителям героина, Лукас заключает сделки напрямую, минуя всех посредников.
Любопытно, что, снимая эту часть фильма, режиссер нашел в Индокитае, в этих краях, нашел тех людей, которые занимались таким бизнесом во время Вьетнамской войны, и многие из них играли самих себя.
Вы знаете, Саша, это очень точная деталь, потому что во всем этом погружении, в эту подлинную атмосферу, в эти чаны, в которых вываривают какие-то люди какое-то варево, в этой всей экзотике я почувствовал ощущение абсолютной подлинности, какое-то такое прикосновение не к непридуманному, настоящему, документальному. Возвращаясь к Лукасу, наш Лукас, которого играет Дензел Вашингтон, выстраивает свою огромную империю, продавая на улицах Нью-Йорка маленькие голубые пакетики с белым порошком. Пакетики называются Blue Magic, голубой большинство, и безжалостно расправляется со всеми, кто становится на его пути.
Андрей, конечно же, самое необычное в этом вполне традиционном для мафиозных лент фильме – расовый поворот, раса главного героя, афроамериканского крестного отца, не так ли?
Абсолютно. Сам факт, что такую преступную мафиозную организацию возглавил чернокожий американец – факт исключительно необычный. Такое в Америке традиционно делали итальянские мафиози или ирландцы, но фильм основан на подлинной истории. Чернокожий Фрэнк Лукас действительно построил наркоимперию в Нью-Йорке. Это реально персонаж.
Who is this guy? So you are what you are in this world. That's either one or two things. Either you're somebody, or you ain't nobody.
Вторая сторона, другая сторона нашего уравнения, естественно, полицейский. Детектива Ричи Робертса играет Рассел Кроу. Чтобы нам было интереснее, Ричи – полная противоположность Фрэнка. Фрэнк организован, методичен и религиозен. Ричи – сама спонтанность, семейная катастрофа, развод, а походы в церковь и говорить не приходится. И эти два персонажа идут к лобовому столкновению, кульминации, к той самой схватке, где есть место только одному победителю. Ридли Скотт не забывает в картине о третьей, может быть, главной стороне этого уравнения – о жертвах наркомании, о тысячах несчастных в трущобах, умирающих от передозировки. Мы видим руки наркоманов, проступившие вены, столовые ложки с закипающим героином, грязные шприцы и смерть. Это все очень темный, страшный фон. «Американский гангстер» – очень хорошо написанная картина. Автор сценария Стивен Зайльян замечательно балансирует между главными и второстепенными сюжетными линиями, между шоковыми эпизодами насилия и холодного, тщательно оркестрованного ожидания взрыва.
Андрей, фильм разворачивается в 70-е годы, причем очень тщательно и подробно восстановлен зрительный ряд именно того времени. Конечно, каждый зритель, американский тем более, вольно или невольно сопоставляет картину с «Крестным отцом» Копполы, главным фильмом той эпохи. Как авторы «Американского гангстера» обходятся с этой аналогией?
Вы знаете, есть прямая точная ссылка на фильм Копполы. Если вы помните в финале первой серии Копполы, кульминационный эпизод крещения ребенка и расправа со всеми врагами семьи.
Казнь рождения, преступные организации, да, и церковные организации.
Начало жизни и конец жизни, вхождение в жизнь и уход из жизни. Миссия Бога и миссия убийцы гангстера.
Монтаж, самый
да, совершенно
сцена.
Параллельный монтаж, восходящий еще к временам Сергея Эйзенштейна, и явно в той картине была ссылка на стачку Эйзенштейна. Здесь есть ссылка на «Крестного отца», опять же, церковный эпизод, но в этот раз не крестины, а свадьбы. И то, что должно было стать кульминацией и апофеозом для Фрэнка Лукаса, становится на самом деле апофеозом детектива Ричи Робертса.
Вернемся напоследок к «Оскару». Если вспомнить, что в прошлом году главный приз достался гангстерской картине Скорсезе, то велики ли шансы на «Оскара» у ленты того же жанра, у «Американского гангстера» в следующем году?
Вы знаете, гангстер – это такой материал, который американцам не надоедает никогда. Более того, они совершенно замечательно идут на экспорт. Американских гангстеров любят во всем мире. Скорсезе занимается ими всю свою сознательную жизнь. Так что, с точки зрения материала, у фильма есть хорошие шансы. Что будет на самом деле, услышим в феврале.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
В каждой эпохе своя любимая наука. Мало того, что та или иная отрасль знаний опережает другие. Важнее, что наука, вырвавшаяся в лидеры, влияет на общее мировоззрение, претендует на объяснение нашей жизни, ее прошлого и будущего. Достигнув такого положения, ученые, ставшие жрецами, оказываются в роли наставников человечества. Вспомним физиков, захвативших власть над умами в 60-е годы. Вот характерный факт того времени. Когда Вьетнамская война зашла в тупик, Линдон Джонсон пригласил в Белый дом для совета ядерных физиков. Это значит, что президент признавал ученых, изучающих основы бытия, хранителями трансцендентной, возвышающейся над политикой мудрости. В 21 веке в роли таких мудрецов от науки, конечно же, выступают генетики. Им принадлежит наше прошлое и будущее, ибо они могут преодолеть последнее и объяснить первое. Сегодня Владимир Гандельсман, который живо интересуется гуманитарными аспектами генетических исследований, познакомит наших слушателей с важной гипотезой о происхождении гена добра, отвечающего, как предполагают ученые, за возникновение человеческой морали.
Саша, передо мной книга Мэтта Ридли «Происхождение добродетели». Она содержит обзоры и обобщения всего того, что стало известно о социальном поведении человека за 30 лет, прошедшие со времен открытия Уильяма Гамильтона. Авторитетные ученые журналист Мэтт Ридли, убежденный сторонник распространения дарвинистских идей. Одна из главных задач его книги – помочь человеку взглянуть со стороны на наш биологический вид со всеми его слабостями и недостатками. Ридли подвергает критике тех, кто утверждает, что в формировании человеческого поведения культура в значительной степени, а то и полностью, вытесняет биологию. Давайте немного поговорим об этом.
Как я понимаю, сакраментальный вопрос всех таких исследований – откуда берется добро? В самом деле, довольно легко увидеть, как эволюция отвечает за неприглядные человеческие и не только черты, такие как насилие, вероломство, жестокость. Все это понятно, это необходимо для того, чтобы выжить. Но вот как передается доброта, щедрость, героизм? Передаются ли они природным путем, путем эволюции, естественного отбора? Вот в чем самый главный вопрос.
Да, ну вот, пожалуйста, исторический эпизод, известный, 26 февраля 1852 года. Корабль Королевского английского флота терпит крушение у берегов Южной Африки. На борту 600 человек, среди которых 7 женщин и 13 детей. Почти сразу корабль начинает тонуть. Всего 3 спасательных шлюпки. Мужчины стоят на палубе. Женщины, дети и несколько моряков отплывают на шлюпках, и лишь после этого мужчинам разрешено спасаться вплавь и вообще кто как может. Большинство утонуло, либо стало пищей акул. Героизм военных моряков стал легендой. Но мы прекрасно знаем, что подобное происходит довольно часто. Люди часто рискуют своей жизнью ради тех, кто им вовсе не знаком. Вспомним гибель торгового центра в Нью-Йорке. Мы с вами были свидетелями этой катастрофы и одновременно беспримерного героизма людей. Вот вопрос. Как? Каким образом это стремление к самопожертвованию эволюционизирует? Речь не только о глобальных событиях, но и о ежедневно проявляемой доброте сотен и тысяч людей, будь то помощь пожилым людям при переходе улицы или желание уступить место в метро. Эти импульсы столь же основополагающие, как и в случаях проявления свирепости, сластолюбия, жадности, или просто тонкое прикрытие дикарской грубой человеческой сути? Ответ приходит в процессе изучения столь различных творений природы, как амебы и бабуины.
Кстати, Дарвин сказал, тот, кто понимает бабуина, больше продвинулся по части метафизики, чем Лок. И после этого написал две великие книги «Происхождение видов» и «Происхождение человека». Книги, которые перевернули историю.
Да. И вот наша история начинается в графстве Кент в Южной Англии. 2 гения-биолога жили в этом графстве. Один в XIX веке, упомянутый вами, Чарльз Дарвин. Вторым был Вильям Гамильтон, о котором я уже сказал, ловивший с детства в тех краях жуков и бабочек. Он наш современник, умер в 2000 году. В 60-е годы он опубликовал 3 работы, ныне это классика, где впервые приведено строгое объяснение, как великодушие эволюционирует и при каких обстоятельствах оно вернее всего возникает. Гамильтон, впрочем, называл это не великодушием, а альтруизмом. Он хотел объяснить поведение экстремального самопожертвования, подобного тому, какое проявляют пчелы, умирая во спасение своего улья, или когда некоторые животные посвящают свою жизнь, выращивая чужих детенышей. Я вспоминаю давнишние стихи Андрея Вознесенского, посвященные Эрнсту Неизвестному. Но выше жизни и смерти, пронзающая как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожащие прожекторно, в отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна у людей.
Я тоже помню эти стихи. Лейтенант Неизвестный Эрнст. Из черненькой книжки «Ахиллесово сердце», вот, которую вот. Я школьником выучил наизусть. Угу. Но вот Вознесенский не прав. Самопожертвование не есть лишь человеческая привилегия. Вопрос, как связать это с естественным отбором?
Вот это загадка для биолога. В каждом поколении некие индивиды плодятся больше, чем другие. Если причина этого успешного воспроизводства потомства заложена в определенных генах, то естественный отбор работает. Пример. Москиты на французском побережье Средиземноморья. Туристы их, естественно, не любят. Власти борются, распрыскивают всякие яды. Значит, у москитов есть ген, который в качестве самозащиты работает над более обильным потомством, чем те, у которых этого гена нет. То есть, проще, москиты на берегу лучше сопротивляются ядохимикатам, чем живущие на континенте.
Но ведь альтруист по определению не оставляет потомства, слишком занят помощью другим. То есть ген, который работает на альтруизм, должен, по идее, быстро исчезнуть.
Гамильтон предложил простое и элегантное решение. Альтруистический ген передается, когда альтруист помогает близким родственникам. Такова была его догадка. Родня имеет тот же ген, что и альтруист, верно? У братьев и сестер, людей и млекопитающих, в среднем, наполовину те же гены. Короче говоря, Гамильтон переформулировал мысль Дарвина в гораздо более плодотворную идею итоговой приспособленности.
Но все-таки люди не кукушки и не общественные насекомые, и приложение идеи Гамильтона к нашему биологическому виду ставит множество трудных вопросов. Именно из-за них, из-за этих нерешаемых вопросов, недавно 3 кандидата в президенты от республиканской партии подняли руки, когда на дебатах спросили, кто не верит в эволюцию. Эволюция не решает проклятых вопросов об естественном взамен божественного происхождения и морали.
Вы знаете, сам Гамильтон решать этот вопрос не пытался, но пришли новые ученые, которые на это решились. Израильские ученые впервые обнаружили ген, определяющий альтруистическое поведение. Израильские ученые по фамилии Эпштейн, который в 1990-х годах обнаружил так называемый ген риска, недавно сообщил, что источник альтруизма был важным вопросом в теории эволюции на протяжении многих лет. Высшие животные могут демонстрировать альтруистичное поведение, говорит Эпштейн. Однако оно всегда ограничено членами семьи, которых они определяют по запаху и другим сигналам. В человеческой жизни альтруистическое поведение играет особую роль. Эпштейн и его коллеги взяли образцы крови у 354 семей с большим количеством детей и попросили их ответить на ряд вопросов, связанных с самоотверженностью и бескорыстием. Ген альтруизма содержался в 2/3 собранных образцов крови. Эпштейн уверен, что обнаружен лишь первый ген альтруизма и что существует еще несколько.
Значит ли это, что гены определяют альтруистическое поведение? Можно ли сказать категорически, сделать такой категорический вывод?
Да, я понимаю. Он считает, что гены лишь наполовину влияют на альтруистичное поведение, остальное – культура. А Мэтт Ридли, с которого мы начали беседу, считает, что едва ли имеет смысл столь горячо спорить о том, чем именно обусловлено человеческое поведение – генами или культурой. На самом деле значимы оба этих фактора. О том, действительно ли человеческое сознание сводит на нет результаты естественного отбора. Сознание является высшим продуктом естественного отбора, а не чем-то ему противопоставленным. О том, не лишает ли нас свободы воли дарвинская теория, разумеется, не лишает. О том, можно ли поделить всех дарвинистов на ограниченных и недалеких ультра, у которых для всего на свете есть единственное объяснение – естественный отбор, и широко мыслящих плюралистов. Такое деление невозможно. Эти и подобные им вопросы решит в конечном счете не искусство вести спор, а добросовестный опыт и наблюдение, критический эмпиризм. Между тем, нестареющими добродетелями дарвинизма, о которых говорил сам Дарвин более 100 лет назад, остаются непредвзятость в обращении с разнородными и часто противоречивыми данными и упрямая приверженность к проверке выдвигаемых гипотез.
Oh, be kind to your small person friends. Every who may be somebody's mother. Be kind to any who on every sec. Any one of them might likely be your brother. Oh, be kind to your small person friends. As they float around from one place to another. Remember, no matter how small, that a person is a person is a person is a person. That a person is a person after all.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
О том, что сегодняшний гость американского часа Семен Лившин – смелый писатель, я узнал сразу после того, как он, только перебравшись из России в Сан-Диего, затеял единственный в Русской Америке юмористический журнал «Окей». Шутки, знаю по опыту, штучный товар, и набрать их на целый журнал представляется мне задачей для очень отважного литератора. Не останавливаясь на достигнутом, Лившин недавно выпустил целую книгу пародий под каламбурным названием «Дама с собачкой Баскервилей». С новой книги мы и начали беседу с гостем студии «Американского часа» Семеном Лившиным. Семен, скажите, а вам не кажется, что сам жанр литературных пародий сегодня немножко устарел, потому что если раньше, в литературоцентрические времена, писатели были кумирами, и поэтому легко было их пародировать, то сегодня уже пародируют политических деятелей, актеров кино, звезд эстрады, но не писатели. Вас не смущает это?
Вы знаете, нет. Мне кажется, что не следует смешивать эти два жанра. Есть пародии эстрадные, телевизионные, рассчитанные на зрительское восприятие. Это литературные пародии, рассчитанные на тех читателей, которые остались. Что касается того, что их стало меньше, я с вами совершенно согласен. Но вы, как и я, помним времена, когда сказали, вот появится телевидение, умрет кино, появится интернет, умрет стриптиз. Все как-то сосуществуют. конечно, стало меньше.
Стриптиза.
Естественно. Мы движемся в правильном направлении. Мне нравится эта идея.
Скажите, а как вы выбирали объекты для пародии? Опять-таки, в свое время это было несложно, потому что громкие писатели были очень хорошо известны, и стиль их был очень хорошо известен. Я помню замечательные пародии Архангельского, классика, да?
Да.
Все те авторы, которых он пародировал, они все вошли в школьные учебники. То есть их хорошо знали тогда и хорошо знают сейчас. Сегодня немножко посложнее. Как вы справились с проблемой отбора?
Люди продолжают все равно читать. Они читают Сорокина, Пелевина, они читают «Ник ночи будь помянут», Каэлья, детективы, дамский жанр. Я обожаю, что это любимое чтиво, я говорю это с уважением. И тиражи 150 тысяч, вот вышла новая книжка Людмилы Улицкой. «Мураками» тоже, которые не все знают, оно мужского или женского рода, покупают.
Только не в России, читают. В России все знают «Мураками», и в Америке, надо сказать, его уже тоже довольно неплохо знать.
Ловлю вас на слове, мы переходим к пародии на Мурака.
Прекрасно, прошу.
Вот кусочек из пародии на Харуки Мураками. Это не пародия, а подражание под названием «Блюзовый суп из светлячков». В детстве я был задохликом. Чтобы как-то выделиться среди сверстников, решил поскорее вырасти и написать медиативную прозу про то, как я был задохликом. И еще про экзистенциальную любовь, которой не суждено сбыться. Чтобы, значит, достало до нутра любого человека, пусть он даже не умеет отличить японский иероглиф от китайского мандарина. Тогда я еще не задумывался над тем, что обвинять меня в гениальности слишком опрометчиво.
Ну, а что касается русских авторов?
Русские авторы – это Пелевин, тот же Акунин. Непонятно, как мы жили раньше без Акунина. Ну, вот ваш любимый Владимир Сорокин. И мой, кстати, любимый тоже. Он очень даровитый, не примураками, будь сказано, писатель. Пародия, подражание Владимиру Сорокину под названием «Белеет фаллос одинокий». «Лишай листвы вяло отражался в плесени плёса». Осень выдалась ранняя, по речке уже поплыли первые утопленники. С речки слышались озорные голоса: «Раз, два, три, милый, приплыви!» Окрестные девки гадали на суженых. Кто раньше увидит утопленника, той первой идти под венец. Заметив волнение дочери, Анна Орестовна пожала плечами. «Вздор и суеверие! Я, например, сперва встретил этого попа, а уже потом он утонул. Верно, Феденька?» Федор Петрович Строгов, ее второй муж, смахнул с холеных усов крошки харькового паштета. «Уж как я уламывал покойника! Андрей Андреевич, говорю, может, вас лучше удавить или же наступить вами на гадюку?» Курсистка Нина вспылила. «Какой эгоизм! У нас один тип тоже решил свести счеты с жизнью, но как воспитанный человек он не стал портить настроение окружающим. Вырядился Дед Морозом, взял мешок с подарками и повесился на новогодней елке. Вот потеха-то была!»
Похоже. Надо сказать, что Сорокина очень трудно пародировать.
Он самопародиен, да. Он очень ироничен.
Поэтому, конечно, Сорокин – это одновременно и легкий, и тяжелый случай для писания пародий. Семен, вы всю жизнь занимались юмором. Как по-вашему, в чем разница между русским юмором и американским юмором?
На мой взгляд, нет американского юмора, нет советского юмора. Есть юмор хороший, есть юмор плохой, есть тонкий, есть грубый. Есть на всякого потребителя, так же, как в Америке есть блестящие шоумены, которые говорят замечательные остроты, которые становятся афоризмами. И то же самое было в России. Но главное отличие, если мы вернемся к истокам, в России, в Советском Союзе всегда был элемент запретного. Юмор, который давал выход политическим, эротическим и прочим эмоциям, в Америке всегда как бы было все разрешено.
Ну, я, пожалуй, с вами не соглашусь, потому что именно для этого существуют американские комики, нарушающие политическую корректность. И юмор на темы, связанные с цветом кожи, например, с религией, всегда очень опасен. И более того, многих увольняют, как мы знаем, просто из эфира. То есть здесь тоже есть ощущение риска.
Но а Буша мог вытирать ноги вообще любого Клинтона еще до того, как они наделали глупости или политически неверные шаги. с Путиным это невозможно.
Но зато в советском юморе всегда можно было утирать ноги в американского президента, так что тут все на равных.
Вот да.
Скажите, какие у вас планы?
Вы знаете, у меня никаких планов. Вот когда оно что-то составляется в голове, я пишу. Эту книжку я писал 3 года.
Скажите, кто-нибудь из ваших авторов отзывался по поводу этой пародии?
Да, вы знаете, вот, например, Дарья Донцова, автор множества детективов, пародия на которой «Дама с собачкой Баскервилли» было название, она это расценила как рекламу. Я с ней не настолько кофе пью на крылечке, но мне люди из издательства сказали, что она была довольна. Но есть человек, он пародию прочел и книжку, как мне сказали. Я сейчас прочту крохотный кусочек, и вы поймете, в чем дело. На исчерпе 2 столетий взаимоемкой жизни с евреями русскому народу, заступчивому всесторонне, пора бы уже простить братьям нашим меньшим их прегрешения. Издревле неукладный наш народ, поблажисто, может, и зря, относился к соседним иудейским племенам. Хотя кто, как не они, повинны в нехватке воды в кранах, а наш неурожай 1299-1999 года... Снова мне страстно возразят, но с другой стороны, а погромы. Давайте осветим эту проблему равновесно и обоюдофобно. Александр Солженицын.
Я хотел сказать, что не за это ему дали государственную премию.
Вы знаете, я его как чисто конкретного писателя по жизни уважаю. И мы все через это прошли. Это вот та вот шинель, из которой мы вышли и в которую вряд ли вернемся. Ну, что написал, что маю, то и везу я.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Левай Эшер, Ирина Савинова, Соломон Волков, Андрей Загданский, Владимир Гандерсман и Семен Липшин. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штате Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации.
Мы вывалили в окружающую среду очередные 70 миллионов тонн загрязняющих веществ.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».